Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 25 декабря. Меня зовут Юрий Буткин, это программа «Своя правда». Сегодня мы будем говорить об интервью главы Федеральной службы безопасности Александра Бортникова. Интервью, которое наделало не только много шума, но и вызвало появление разного рода обращений и открытых писем. Члены правозащитной ассоциации «Свободное слово», объединяющие писателей, журналистов и блогеров, выразили протест в связи с интервью Бортникова. Интервью, напомню, если кто забыл, появилось к столетию со дня образования ВЧК, и вот в этом письме на правозащитной ассоциации «Свободное слово» сказано, что заявление Бортникова рассматривают не только как выражение его личных взглядов, но как важный этап в кампании по реабилитации деятельности чекистов, как стремление открыто вывести процесс ползучей сталинизации на государственный уровень, попытки оправдать государственный террор. Они не единственные представители правозащитной ассоциации «Свободное слово». До этого академики Российской академии наук в «Коммерсанте» опубликовали обращение, где обвинили главу ФСБ в фактическом оправдании массовых репрессий 30-х и 40-х годов прошлого века. Там 32 человека, 32 академика, и вот цитата. «По-видимому, впервые после 20-го съезда КПСС одно из высших должностных лиц нашего государства оправдывает массовые репрессии 30-х и 40-х годов, которые сопровождались неправосудными приговорами, пытками и казнями сотен тысяч ни в чем не повинных наших сограждан». Итак, есть интервью Бортникова, есть слова Бортникова, есть слова тех, кто говорит, что все это неправильно. И руководитель такого уровня так говорить не имеет права. Об этом будем говорить. Один из участников дискуссии уже в студии, член Президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Андрей Головатюк. Андрей Михайлович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Второй участник – это тот, кто подписывал документ против Бортникова, член правозащитной ассоциации «Свободное слово» Виктор Матизен, но он где-то еще в дороге, возможно, ухудшившиеся погодные условия мешают ему добраться до студии «Радио Говорит Москва». Ждем его с минуты на минуту. Прямой эфир, телеграм «Говорит МСК-бот», смс-портал +7 925 48 94 8. Можно звонить в прямой эфир по телефону 7373948, код города 495. Итак, Андрей Головатюк, сначала обращаюсь к вам. Впервые человек такого уровня, я цитирую, после 20-го съезда одно из высших должностных лиц оправдывает массовые репрессии 30-х-40-х годов. Это неправильно.
Ну, во-первых, меня, что очень, так сказать, поразило в этом письме, о том, что из всего контекста интервью, которое дал Бортников, а это больше, вот если смотреть в тексте печатном А4, да, на листах, это больше 20 листов, вот это он сказал в одном только месте, фразу «перегибы». То есть я цитирую, что в органах начались чистки, которые еще больше усилились после убийства Кирова в декабре 1934 года. При малейших подозрениях в неблагонадежности квалифицированные сотрудники переводились на периферию, увольнялись или арестовывались. Их место занимали люди без опыта оперативной и следственной работы, но готовые ради карьеры на исполнение любых указаний. С этим отчасти и связаны перегибы в работе ОГПУ НКВД на местах. Вместе с тем, всего в 1933-1939 годах репрессиям подверглись 22 618 чекистов, в том числе первые советские контрразведчики Артузов, Звонарев и другие.
Да, но он говорит, вот что... Секунду. Подождите. Он говорит, что это перегибы.
Ну, давайте
это
возьмем...
либо террор, либо
хорошо,
перегибы,
подождите.
Это разные слова,
давайте,
нет?
Давайте возьмем другие вещи. Хорошо, не назвал бы в этом перегиб. Давайте синонимы возьмем к слову перегиб. Что? Пережим, перебор, да? Перехлёст. Ну, может быть, он так и не сказал. Мы же не знаем об этом. Может быть, это журналист, который брал интервью, он же имеет право там какие-то вносить поправки в текст. Может быть, он так это сделал. Мы же об этом не знаем, понимаете?
Ну.
Так, и вот это меня поразило, что еще.
Подождите,
хорошо, теперь секунду. Дальше. Подождите, давайте
хорошо,
по тексту.
Давайте.
Дальше мы смотрим интервью. Почему вот у правозащитников не возникли вопросы к Бортникову, когда он тоже сказал, что в конце 60-х, 70-х годах были проведены две крупные операции в Азербайджанской и Грузинской ССР, по результатам которых были арестованы сотни партийных функционеров районного уровня. Однако были вскрыты коррупционные связи, тянувшиеся в аппарат ЦК КПСС, которые не позволили реализовать многие добытые материалы. И, к примеру, после проведения допроса в присутствии председателя КГБ, допроса первого секретаря Куйбышевского райкома партии Москвы, арестованного за полуторамиллионную взятку, это там по тем временам, лично Брежнев отчитал Андропова и сказал, что задача комитета состоит в охране парк номенклатуры, а не сборе компромата на нее.
Нет.
Почему вот они за эти слова-то не уцепились?
А зачем? Нет, подождите, а почему вы выбираете, за какие слова ему цепляться? Они говорят буквально о следующем. Они говорят, что либо государственный террор был, либо это были перегибы. Или вы не видите в этом письме вот... такой постановки вопроса, либо
я,
так, либо
я
так.
Не вижу в этом письме такой постановки вопроса. Здесь, если надо действительно ставить вопрос, то давайте ставить вопрос в целом, а не конкретно вот про ту фразу, которая была опубликована в интервью Бортникова.
Подождите, хорошо. Значит, с вашей точки зрения, это были перегибы или государственный террор?
С моей точки зрения, это была государственная политика, которую проводили высшие члены правительства во главе с генсеком Иосифом Виссарионовичем Сталиным. И, соответственно, вот те мероприятия, фигуранты этих дел, никто же не говорит, что, да, были незаконно репрессированы, но были и те, которые действительно пытались, первое, и свергнуть верхушку власти, свергнуть самого Сталина, в том числе и были попытки его физического устранения.
Подождите, но тогда вы сейчас пытаетесь оправдать...
Я не оправдываю репрессиями.
Смотрите,
я говорю, это была государственная политика.
Вы же говорите о том, что не только же тех, кто не был ни в чем виноват, но и ведь и виновных тоже наказали. Это и называется оправдание, разве нет?
Ну, подождите, вы не ставьте вопрос так. Я говорю, что это была политика. Вот у меня, допустим, у моей бабушки был двоюродный брат, которого в 34-м или в 35-м году, он был 15-летним мальчиком, он на демонстрации нес портрет Сталина, он его уронил, и ему дали 10 лет там без права там переписки и всего-то. Ну, это же что, это перегиб же? Перегиб, я согласен. Других, тоже я знаю, там по рассказам там дедушек, бабушек, тоже сдавали там по 15 лет без права переписки за то, что они на газете... в селе, на работе, на газете с портретом Сталина сало порезали. Ну, то же самое, Это реальная жизнь была, это была политика такая государственная.
Подождите, значит, объективная сторона в значительной части уголовных дел была, и это не стоит отрицать. Правильно я вас понимаю?
Правильно.
Дальше. Просто ученые это ровно против этого выступают. Потом второе. Репрессиям подверглись по большей части представители партноменклатуры, правоохранительных органов, погрязшие в коррупции, чинившие произвол и самосуд. Тоже правильно?
Тоже правильно.
Так и против этого тоже они выступают, потому что они говорят, но нельзя сводить это исключительно к тому, что были люди, которые объективно пострадали, но были и другие. Вот... Или это нельзя...
Мы сейчас, понимаете, уже прошло там больше 80 лет, да, нам сейчас очень тяжело и трудно судить. Вот те показания, допустим, которые давали тот же самый, допустим, маршал Тухачевский, да, тот же самый Блюхер, да, как эти показания давались, было ли это правда или было это неправда. К тому же, допустим, вот в отношении Тухачевского, да, есть такая информация, не знаю, закрыта она или не закрыта, но, по крайней мере, давали интервью в различные годы сотрудники правоохранительных органов, в том числе и ФСБ, что да, он в свое время пытался решить вопрос о смене Сталина и чуть ли не занять пост генсеком. Ну, что это? Это называлось бы, говоря нынешним языком, попытка государственного переворота.
Может быть.
Но
мы возвращаемся тогда к вашему родственнику, который что-то там уронил и куда-то там уехал.
Ну да.
Так вот, что первично? То, что один пытался устроить...
Я говорю, государственная политика была такая, понимаете?
Время было такое, говорит Андрей Головатюк, он, напомню, член Президиума Общероссийской Организации Офицеры России и полковник запаса, он с нами в прямом эфире, а второй участник нашей дискуссии, кинокритик и член Правозащитной Ассоциации «Свободное слово» Виктор Матизан. Виктор Эдуардович, здравствуйте.
Здравствуйте, лейтенант запаса.
Хорошо. Итак, вы поставили тоже свою подпись под этим заявлением.
Да.
Объясните, а в чем, собственно, проблема? Ведь он там говорит, что это были перегибы, он говорит, что были проблемы, но в целом развитие было. Разве не так?
Так, слово «перегибы» употреблял товарищ Сталин. У него все время везде были перегибы. Это были никакие не перегибы, это была сознательная политика в области коллективизации, уничтожения крестьянства, вернее, его закабаления, закрепощения. Это была сознательная тактика террора, когда стране уже вообще ничего не угрожало. Даже это дешевое оправдание, это уже никуда не годилось. Он фактически оправдывает деятельность чекистов. Он подчеркивает, что они тоже с гордостью называются чекистами, хотя их функции уже, не, уже другие. Но если у вас другие функции, товарищи, вы чего же это, интересно, сохраняете то? Вас раньше, между прочим, называли палачами, так давайте сохраним название, гордое звание палача. Получится, потому что все палачи тоже исполняли государственную, они тоже были на государственной службе, они тоже выполняли свой, можно сказать, гражданский долг. Так, да? Давайте.
Подождите, ну, но,
давайте, Виктор.
Секунду, подождите, сейчас я задам несколько вопросов, и мы перейдем уже к вашей дискуссии. Смотрите, но если мы по такому принципу говорим, во-первых, Бортников работает руководителем ФСБ не первый день. Во-вторых, ФСБ существует не первый день. То есть он не должен говорить то, что думает, или что? Я не могу понять.
Находясь на государственной службе, он должен жестко контролировать собственный язык, прежде всего. Любого другого директора, там будь то, не знаю, американское ЦРУ, за подобного рода высказывания немедленно бы сняли. Или он бы сам подал в отставку, значит, поняв, что говорит черт знает что.
Он, как, очевидно, этого не понимает. Что должен был говорить в юбилейном интервью руководитель ФСБ?
Так, прежде всего, никакого юбилея быть не должно. Это день палача. То есть для одних это день плача, а для других это радостный день палача. И поэтому
хорошо,
этого праздника
убираем
вообще
слово,
не должно быть.
Убираем слово «юбилейное» в интервью к столетию. Что должен был говорить руководитель ФСБ?
Он должен был покаяться. Покаяться в том, что его служба...
Виктор, скажи секунду, я не могу... Подождите, нет, я не могу терпеть такие слова, когда сотрудника правоохранительных органов...
Это понятно.
Честно, добросовестно выполняющий
свой долг. Вы до этого говорили, у вас была возможность говорить.
Что такое?
Дайте возможность сказать господину Матизину, а потом у нас будет дискуссия.
Так, то, что я говорю в данном случае, относится к тому самому прошлому, частью которого считает себя господин Бортников. Я считаю ЧК преступной организацией. Почему я ее считаю таковой? Потому что 25 октября 2017 года произошел государственный переворот.
Хорошо, вы так считаете, но не все так считают.
Это объектив...
Это не может быть государственной политикой.
Это объектив... Да, минуточку. Это объективные вещи. Если в твоей стране захватывает власть... какая-то партия, так тут твое прямое гражданский долг противостоять этому. Когда эта партия начинает тотальный грабеж страны, тотальный грабеж, у людей вообще не осталось собственности.
Но, подождите секунду. Вы говорите о более глобальных вещах.
И потом эта террористическая организация создает специальную...
Но у нас это не признано на государственном уровне.
Какое мне до этого дело?
Окей, хорошо, вот теперь Андрей Головатюк,
вопрос,
прошу.
А какое мне тогда до этого дело, что царь, если вы говорите, что пришла партия и захватила власть, царь не смог удержать эту власть? Вот спецслужбы – это как раз один из инструментов удержания власти и существования любого государства. Ну, так до чего же надо было допустить, довести страну, чтобы вот так вот она, знаете, как вот, помните, я говорил, что власть упала, ему ее некому было взять.
Прошу.
Большевики просто взяли, разняли власть,
так,
которая упала.
Все.
Так, поскольку царь по доброй воле отрекся от престола, то законным правительством было временное правительство, которое должно было существовать до, значит, всесоюзного избирательного собрания. Это собрание разогнали большевики, то есть они с самого начала были террористами и создали еще одну террористическую организацию для того, чтобы, значит, подавлять всех недовольных в этой стране, а их были миллионы. Они развязали гражданскую войну, которую готовились загодя, потому что они говорили о перерастании...
Хорошо.
Мировой войны
в гражданскую. Это исторический спор, который мог бы не возникнуть, если бы господин Бортников не заговорил о так называемых перегибах. Так может быть тогда... Ну вот для того, чтобы излишних споров в обществе на эту тему не вызывать, может быть, действительно не стоит для такой службы, как ФСБ, к примеру, давать юбилейное интервью. Прошу, господин
Владимир. Ну, бросьте вы, каждая служба, подождите, каждая служба...
Если общество ФСБ, разделяют подобного ФСБ рода
это,
интервью...
ФСБ – это преемник того же самого, как вы тут говорили, я же не буду повторять, у меня просто язык не поворачивается, той специальной службы, которая была создана в 2018 году.
Так.
То есть Всероссийская чрезвычайная комиссия.
Если из она нее себя считает
правоприемниками этой службы стали сейчас уже ФСБ, ФСО, МВД, так, Федеральная служба национальной гвардии, пограничные войска. Это вот все, что создано и выросло из ВЧК.
Но, может быть, тогда не надо заявлять, что ты преемник этой службы.
Для защиты конституционного строя любой страны. Почему сейчас вот не говорят, что ЦРУ – это плохая организация, Агентство национальной безопасности США – плохая организация, МОСАД в Израиле – плохая организация.
Есть тоже претензии по поводу какого-то террора в истории Соединенных Штатов Америки.
Ну, просто, где-то если покопаться, может быть, и было какое-то.
Хорошо, это Андрей Головатюк, Виктор Матизан.
Негров-то до какого времени там не пускали?
Да, негров не пускают, да. Виктор Матизан, прошу вас. Все-таки, на самом деле...
Так, тут действительно вся проблема в слове «преемник».
То есть, если бы они не были преемниками...
Да, если бы нынешнее ФСБ открестилось от действий ЧК, от действий НКВД, признав их преступными, то тогда, пожалуйста, господин Бортников, любой шеф безопасности страны, как это делают, я не знаю, наверное, и в других странах, тоже имел бы полное право давать юбилейные по поводу своей службы.
Но тогда бы не было столетия.
Да, не по поводу...
Дайте возможность Виктору Матизану хотя бы до точки договорить.
Повторяю,
прошу.
Вся проблема в том, что они не желают открещиваться от своего преступного прошлого.
Хорошо, вот теперь все понятно. Виктор Матизан, напомню, он член правозащитной ассоциации «Свободное слово» и кинокритик. Андрей Головатюк, член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» и полковник запаса. А вы сказали лейтенант запаса.
Да.
Хорошо. Мы обсуждаем слова Бортникова о репрессиях. На самом деле Бортников ведь не отрицал репрессии. Он говорил перегибы, а другие говорят, подождите, нет, он должен говорить государственный террор. Он говорит... Мы продолжаем дело. Другие говорят, подождите, если вы продолжаете дело, то это не праздник, а вообще дело уголовное. Значит, смотрите, у ФСБ руки в крови по локти, к сожалению, утверждает 375-й Андрей Головатюк. А вот с этим-то что делать? Есть люди, которые, как они считают, мало того, что вы уверены в этом, но и могут доказать и рассказать. Такая история, нет?
Ну, вы знаете, сколько людей, столько и мнений. И сейчас, допустим, можно к тем же самым перегибам работы органов спецслужб приравнять работу органов СМЕРШ в годы Великой Отечественной войны, когда они занимались выявлением
шпионов, военное время не отличается от мирного времени?
Подождите, а холодная война, вот сейчас вот, которая была, это что у нас, какое время? Когда у нас масса была
холодная шпионов, война, это когда не убивают.
Шпионов, это мы сейчас официально говорим, а сколько их погибло, никто же не знает. Сколько погибло сотрудников спецслужб, сколько погибло сотрудников службы внешней разведки, которые занимались обеспечением безопасности за пределами Советского Союза, за пределами Российской Федерации.
Хорошо, Анна 276 пишет, мнения могут быть разными, кому не нравится, надо просто обратиться к депутатам, и они ввели либо уголовную ответственность за непризнание, отрицание и репрессию. А пока этого нет, будут люди, которые будут вот так вот в штыки, что называется, воспринимать подобного рода высказывания.
Вот сейчас, сейчас сказал, понимаете, что они должны откреститься. Вы понимаете, вот мы не сейчас, если правильно помню, в свое время немецкая идеология, фашистская была, что в России надо сделать так, чтобы они были иванами, не помнящими своего родства.
Подождите, родство же можно по-разному.
Это относится к тому, что мы, русские, не должны помнить свою историю.
Так, какая у нас в истории все
хорошая,
было хорошо.
Плохая, но
хорошо.
Это наша история.
Андрей Головатюк, Виктор Матизан, прошу вас.
Так, я протестую.
Секунду. Центр избирком отказал Алексею Навальному в регистрации инициативной группы для самовыдвижения из-за неснятой судимости. Следим за ситуацией. Прошу, ваш протест.
Не надо смешивать память. Я помню своего деда. Если он работал в ЧПК, я бы помнил, что мой дед был преступником, и всем бы об этом говорил. Да, у меня был дед, я о нем помню.
Что бы он ни делал, просто по факту работы там?
Просто по факту работы в преступной организации, как в СС.
Секунду, но эта организация не признана преступной? Вот вы говорите, я признаю?
Я как гражданин России считаю, что эта организация должна быть официально признана преступной.
Но пока она не признана, она преступной не считается?
Она она не считается, но я в данном случае выступаю как бы от себя, от лица себя, от своего лица, от лица тех, кто подписал это письмо. Это были не только члены вот, свободного общества, это были еще и академики, член-корреспонденты, вообще масса уважаемых людей. Они считают так же. Мы, граждане России, мы, часть граждан России, считаем так.
Ну, тогда получается хорошо, что Бортников сказал это, ведь благодаря этому появились ваши письма и началась дискуссия по новой.
Вы тогда еще скажите, что да, кто-то может сказать, да, благодаря тому, что Ягода, значит, там, тогда казнили кучу народу, теперь вы можете об этом говорить.
Ну, это несколько.
Ну, да, это да. Несколько.
Виктор Матизен, член правозащитной ассоциации «Свободное слово», Андрей Головатюк, член Президиума Общероссийской организации «Офицеры России». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Глава ФСБ Александр Бортников дал интервью по случаю столетия со дня образования ВЧК, и в результате появились открытые письма протеста. В Кольте появилось письмо, подписанное членами правозащитной ассоциации «Свободное слово», объединяющее писателей, журналистов и блогеров. В «Коммерсанте» появилось письмо, которое подписано академиками Российской академии наук, и те, и другие обвиняют Бортникова в фактическом оправдании массовых репрессий 30-х и 40-х годов прошлого века. Об этом спорим. С нами сегодня Виктор Матизен, он член правозащитной ассоциации «Свободное слово», и Андрей Головатюк, член Президиума Общероссийской организации «Офицеры России». Я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Пока вы дозваниваетесь, сообщение наших слушателей. Правдоруб пишет, офицер правильно говорит, идет идеологическая война по уравниванию коммунизма с фашизмом. Это пишет он. 84-й Юрий пишет, а кто сдал все жучки в американском посольстве, не сам ли представитель КГБ Бакатин? А 46-й не может понять, это что получается, что, по мнению Виктора Матизена, Бортников должен был согласовать с ним свое интервью. Ну и тут главное теперь, все друг друга называют предателями и преступниками, и говорят, вот вы, говорит Виктор Матизен, к примеру, считаете предателями и преступниками их, а мы, к примеру, считаем предателями... Вот, а если вот так жить дальше, как можно жить?
Мы так живем уже длительное время, по крайней мере, с 1956 года, когда было впервые сказано о преступлениях Сталина и его режима. Вот. И я не вижу, чтобы это тихая, ну, такая относительно холодная гражданская война закончилась в ближайшее время. Потому что сидят люди, которые совершенно явным образом оправдывают предыдущие репрессии и стремятся к новым репрессиям.
Теперь смотрите, у вас «Свободное слово» называется ассоциация, да? И вы наверняка ждали, что это напишет кто-нибудь, написал 861-й. То есть «Свободное слово» хочет запретить другим гражданам свободно говорить, что они не считают преступниками ВЧК.
Есть вещи, которые, да, запрещаются говорить свободному. Запрещается говорить, что негры – это низшая раса. Запрещается говорить, что евреев надо уничтожить и так далее и тому подобное. Есть вещи, которые запрещаются в свободном обществе, в том числе...
Говорить, и с вашей точки зрения, должно быть запрещено говорить, это были перегибы.
Я против того, чтобы считать деятельность ВЧК перегибами. Это не перегибы, это совершенно сознательная, целенаправленная политика террора.
Тогда было такое время, пишет тушинский житель, в гражданской войне пленных не бывает. Если бы белые выиграли, они разве красных бы не вешали потом?
Изначально в этой борьбе, как я уже сказал, преступниками были красные. Весь их режим с самого начала был
преступным. Все остальное сослагательное наклонение. Я понял, это Виктор Матизен. 7373948, телефон прямого эфира. Теперь наши слушатели по телефону. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, пользы тоже было много, ведь выстроено государством Союз Советских Социалистических Республик.
Так никто же не отрицает
десятки,
этого.
Да, десятки других государств, в том числе некоторых историческую родину выстроили в 47-м году для некоторых. Ну, что можно говорить о организации, если во главе ее стояли шпионы? Ведь Берия работал на 20 разведок, в том числе на бразильскую, хотя он, говорит, языка не знал. Но все-таки даже страна названа такая, Лаврентий Берия, Либерия, в честь Берии, как говорят.
Ну что вы, интересная мысль.
Да, на этимологию.
Да, хорошо.
Ну, у меня тут нет слов.
Будете комментировать?
Да, ну что тут комментировать? Ну, это...
Нет, ну подождите, про Берию, про шпионов.
Это мнение нашего радиослушателя.
Про Либерию не надо комментировать.
Это мнение нашего радиослушателя. Поэтому давайте мы останемся при своем мнении. Поэтому так можно всех записать в разряд шпионов и иностранных агентов, в том числе там и,
хорошо, и Михайлович пишет,
высшее руководство страны.
Подождите, а Колчак не утопил в крови Сибирь? Ну, про то, что такие нравы были тогда, Виктор Матизен.
Нравы тогда были, естественно, другие, чем сейчас. Вот, но, тем не менее, никакие зверства Колчака и Белых нельзя сравнивать со зверствами красными, потому что там был сознательный красный террор, который открыто провозглашался. У белых, это в смысле, белые, как бы, ну, вернее, скорее перегибы были у белых, сказал бы я.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте. У меня вопрос простой, Виктор. Пускай он, пусть он даст оценку расстрелам, Ленскому расстрелу, расстрелу 905 года, расстрелу на Дворцовой площади и так далее, и тому подобное, при Николае II. Николае II.
Вы про то, что государство всегда этим занимается?
Я про то, что, чтобы он дал оценку, вот оценку ВЧК он дает. Вот здесь. Краткую.
Нет, нет, подождите, а у этого тоже какой-то юбилей? Мы ведь, собственно, юбилейное интервью обсуждаем.
Соответственно, юбилейное. Я нет. Понимаю, оценка ВЧК дается.
Хорошо, Виктор Матизен, вы готовы?
Ну, если человек хочет услышать мою оценку действий не николаевского режима, то, разумеется, это были преступления. И Ленский расстрел, и расстрел 905, и кровавое воскресенье, и много еще чего другого. Я этот режим, я оправдывал этот режим?
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, тут уже прозвучала оценка, что это, собственно, вопрос истории, и это были действительно такие времена.
Нет,
мы можем назвать
тут вопрос ВЧК в другом. Подождите, подождите.
Ну, во-первых, я абсолютно не вижу, что Бортников что-то там оправдывал, и, соответственно, это все заявления, они не то что выдуманные, они
нет, подождите, были надуманные. Секунду, они... вы не да. понимаете, когда люди говорят, надо говорить вместо перегибов государственный террор, а вы не понимаете разницы.
Да, я не понимаю. Нет, ну как, разница, конечно, я понимаю. Разница есть. Перегибы.
То есть вы хотите сказать, террор. Государственного террора не было?
Была государственная политика.
Была государственная политика. Я не согласен называть это государственным террором.
Это не было государственным террором, Виктор Матизен, прошу.
А что тут про это говорить, когда есть совершенно официальное название «красный террор», которым гордились.
Но да? Не очень понятно, что такое официальное название.
Ну, Ленин говорил о красном терроре. Это официальное заявление, что мы должны сделать его как можно более массовым, этот террор. Это так или не так?
Хорошо, это вот Андрей Головатюк пусть отвечает.
Ну, я еще раз говорю, было то время, стояли две могучие, две силы. Белые и красные. То есть крестьяне, да, и помещики там, рабочие и капиталисты.
Начало 30-х?
Нет, мы говорим про Ленина. Когда
крестьяне были Виктор, и с той, и с другой стороны.
Ну, Виктор сказал, что красный террор Ленина уже не было в 30-х годах. Он в 24-м году умер. Поэтому здесь, я еще раз говорю, то есть, понимаете, здесь схлестнулись две мировые системы. Новая мировая система, которую строила партия большевиков, социалистическую систему.
Хорошо, они схлестнулись тогда, когда говорил Виктор.
И ту, которую поддерживала капиталистические страны во главе там с Антантой.
А приказ 447 был издан 30 июля 37 года. И вот ему приписывают очень много жертв. Это же продолжение.
Естественно, это был отказ от даже той убогой судебной системы, которая существовала до этого. То есть людей просто разрешалось хватать на улицу, выбивать из них любые показания, а люди под пытками дают любые показания совершенно, и после этого отправлять на расстрел. Собственно говоря, все. Этим исчерпывается деятельность КГБ. НКВД, прошу прощения.
Хорошо, 218-й пишет, что был такой генерал Черкесов, которого после опубликования похожего письма уволили. Только в своем письме он осуждал, в отличие от Бортникова. Прошу.
Ну, я не знаю эту историю с Черкесовым, так, но в том же самом вот докладе Бортникова, да, приведены цифры, сколько человек подверглись были приговорены к высшей мере наказания за 32 года. Это вот с 21 по 53 год, это 642 980 человек. Конечно,
это
страшно. Нет, это страшная цифра. Это люди, которых приговорили к смертной казни. То есть, если разбить
вот такая
по годам,
цифра может быть перегибом?
По годам это 20 тысяч человек в год. То есть, лишались жизни и были приговорены к высшей мере.
И это может быть перегибом?
Здесь, ну, конечно, это может быть перегибом. Это...
Дальше. Значит, это вам, Виктор Матизен, тушинский житель, так подписывается, человек 577-й. Может сколько угодно посыпать голову пеплом. Но, к примеру, это его слова. Вы способны утихомирить правый сектор? Нет, таких можно, мол, уничтожить только физически. Тогда было такое же время. Был другой способ гражданскую войну закончить? Думаю, нет, пишет он.
Я же сказал, что гражданскую войну развязали большевики. Они в этой они к этой войне стремились, они ее устроились. Это была их совершенно сознательная политика. Уничтожить часть нации, любую часть нации, там, скажем, Марата, время Французской революции, говорил, что там можно уничтожить 20 миллионов человек.
Был способ не начинать гражданскую войну. Вот ваш ответ.
Был способ не начинать гражданскую войну.
Хорошо. У меня есть товарищ один, так, он занимает один большой пост в одной из среднеазиатских республик. Я не буду вдаваться в подробности. И он говорит, мы как-то с ним в прошлом году сидели, он говорит, вот понимаешь, Андрей Михайлович, я себя в одной из цветных революций почувствовал на стороне белых. Почему? Потому что я командовал одной из правоохранительных структур, тут вломились люди с палками, обкуренные, пьяные, так, и они начали громить мое ведомство. И я, говорит, себя действительно поставил вот на место тогда, когда нас учили в свое время там белые и красные, да, и он, я, говорит, не понимал, что происходит. То есть и здесь получается, вот вы говорите, там, белые, красные, вот, ну, то же самое, Деникин, Колчак, это люди, которые были за старый строй и которые защищали свое отечество. Тот же самый генерал Деникин, ну, который возглавлял белое движение. То есть они не пошли, много офицеров старой армии, они пошли, встали на сторону большевиков. Тот же самый маршал Шапошников впоследствии, который перешел на сторону большевиков. Тот же самый генерал Брусилов. То есть мы давайте не будем здесь сейчас дискутировать, кто развязал эту войну. Большевики или... Тут обе стороны. Я еще раз говорю, царь уронил власть. Власть валялась на земле. Большевики просто подняли эту власть для того, чтобы страна больше не скатилась к той пропасти,
это
которая
Андрей
нашла.
Головатюб. Да, прошу.
Так, я уже сказал, что это неправда. Царь не уронил власть, царь ее передал, временному правительству, которое созвало учредительное собрание. Большевики свергли силой. Насилием эту власть. Они ограбили подавляющую... Они ограбили
господа,
миллионы
смотрите,
людей.
Мы, это очевидно, не договоримся о том, что было 100 лет назад.
Я не понимаю, о чем тут спорить?
А мы
это
можем,
не так, большевики не захватили власть.
Мы можем
подождите,
спорить,
а почему
господа,
царь довел страну до того,
смотрите,
чтобы большевики захватили
но
власть?
Мы можем, вот но мы можем ну? Спорить вот о чем. Что мы можем или не можем говорить? Сейчас, 100 лет спустя, что могут говорить начальники, что могут говорить граждане, стоит ли об этом спорить и так далее. Андрей Головатюк, чем больше мы об этом будем говорить, тем больше мы разругаемся. Виктор Матизен говорит, что мы и так уже, в общем, хорошо друг к другу относимся.
Вот так это... Я хочу сказать, прошу. Вот то, что Бортников об этом сказал, открыто, и то, что вот у нас у Виктора сейчас и его коллег, которые подписали это письмо, есть возможность открыто об этом говорить, есть возможность говорить на нашей радиостанции, есть возможность распространять это письмо среди других средств массовой информации. В этом ли не заслуга нашего общества, то, которое мы строим вот после 91-го года?
Это, а какова заслуга органов безопасности в этом?
В том числе.
Господин Матизен, а вот письмо написали, это вот выразили протест, это к кому-то обращение?
Это обращение, прежде всего, к общественности, потому что обращаться к господину Бортнику, очевидно, бесполезно. Это его убеждение. Он их высказывает.
Вы пишете это обращение, общественность читает его, и что с ней происходит? Ну, как замысел какой?
Замысел, все зависит от настройки мозгов. Так, наше обращение обращается к совести людей. Как вы можете, признавать убийц, признавать свою преемственность преемственность своей деятельности, а деятельности
убийцы. Ну, вы же знаете, да,
как, что... Как вы это можете?
Среди общественности довольно серьезно распространены, ну, как это сказать-то, ну, жалость по утраченным советским годам.
Да, знаю, конечно, это чувство называется ресентиментом, это одно из самых отвратительных чувств.
И нет, это чувство растет и крепнет последние годы.
Это ненависть бывшего раба к свободе, который не знает, что ему делать.
Но вы обращаетесь к людям, в которых крепнет это чувство бывшего раба.
Мы обращаемся ко всем людям, в которых сохранилась капля разума и совести.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте, это Николай, полковник в МВД в отставке. Я просто, Юрий, понимаете, не могу слушать это хамство. Вот я хочу сказать вот этому товарищу либералу, вы знаете, сколько чекистов во время войны погибло?
А и он сейчас, подождите, а он оспаривает это разве?
Что-что?
Он ведь не оспаривает то, что говорите вы.
Так пусть не поливает грязью, которая его жизнь каждый день его защищает его.
Подождите.
Пусть помалкивает там вообще.
Нет, подождите, есть добрые дела и есть недобрые дела. Он говорит о недобрых.
Чекисты родину защищали всегда, рискуя своей жизнью. Каждый день.
А то, что плохое это было сделано ими?
Что?
Ну что-то же было сделано.
Перегибы были, правильно, вот я с коллегой согласен.
Все. Но перегибы были, вы услышали. Прошу.
Ну, по этому поводу уже все сказано. Что отвлекаться на подобного рода вопрос?
Хорошо, продолжаем. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Хотелось бы уточнить, ведь о выступлении Бортникова речь идет о целом периоде деятельности органов государственной безопасности, ведь так?
И что?
Да, совершенно верно. Я хочу сказать, что
это Андрей Головатюк говорит.
Начал за 100 лет, вот начиная с 18-го года, когда создали, 17-го года, и заканчивая нынешней деятельностью органов государственной безопасности.
Так, теперь все-таки наш слушатель, вот, прошу вас.
Краткосрочный достаточно период. Это все равно, что я бы сейчас с господином Матизом начал бы обсуждать. Был в свое время фильм «20 декабря», в главной роли, в роли Феликса Дзержинского играл Казаков. Вот сейчас бы с Матизеном мы могли бы это пообсуждать. А что обсуждать в условиях, когда идет противоборство систем, когда такие траты, нервы, расходы? Беспринципный разговор абсолютно. И извините.
Вы к чему сейчас, подождите? Вы должны объяснить просто. Вы к чему?
Мата у меня ничего не вызывает.
Вот отборный мат это не нужно в эфире. И все-таки...
А не будет, не волнуйтесь.
И все-таки...
Я очень культурный человек.
И все-таки вы так и не объяснили. То есть в нынешних условиях противостояния говорить так, как говорит Матизен и его коллеги, про ФСБ, про государственный террор в истории просто нельзя. Я так вас понимаю?
Нет.
А
надо говорить, но надо говорить разумно. У вас же выступает историк Колпакиди, который сказал, что да, количество жертв на период 37-39
были перегибы, года... это я все понял. Это мы опять возвращаемся к тому, что было. Кстати, господин, Виктор Матизен у нас сегодня, и с нами сегодня еще Андрей Головатюк. И вот вам, господин Головатюк, тут почему-то не очень правильно написали фамилию, но смотрите, вам задают вопрос. Но ведь можно было бы отчитывать годовщину, ну вот спецслужб в России, от любого срока, к примеру, от 1825-го, или когда там еще начала работать и работать эффективно то, что мы называли царской охранкой?
Да, от особого приказа.
Ну вот. А выбрали почему-то это.
Это ведь принципиальный выбор. Принципиальный выбор. Почему? Потому что 100 лет назад все структуры, обеспечивающие государственную безопасность, были сведены в единый орган. Это и разведка, и контрразведка, и охрана высших должностных лиц, и спецсвязь, и охрана...
Но тогда получается, что то, что было до этого, не считало.
Ну, они тогда нет. Они занимались всеми вопросами, но тогда они находились в разных ведомствах. Допустим, военная разведка, она была в военном... разведка, она была в военном министерстве, и она не была в свое время спецслужбой, так? Контрразведки вообще как таковой не было, она была создана только вот в русско-японскую войну. контрразведка, так? Правительственной связи тоже не было, она вот только-только стала возрождаться и создаваться там в, после революции в этих годах, то есть как... И вот поэтому, и Бортников тоже об этом сказал, что они были объединены в единый орган, обеспечивающий государственную безопасность. Вот поэтому идет отчет.
Говорит Андрей времени. Головатюк, давайте, время, сейчас я дам вам слово, просто я запущу голосование, вот уже, в общем, более-менее понятно. Да что уж, совсем понятно, как мне кажется, что думает по этому поводу Виктор Матизан, что думает Андрей Головатюк. Давайте голосование, что вы думаете по поводу. А вы на стороне Андрея Головатюка. 134-21-35, вам ближе то, что говорит Виктор Матизан, 134-21-36. Голосование пошло, прошу, Виктор Матизан.
У меня нет никакой уверенности в том, что все службы безопасности государства должны сосредоточиться в одних руках. Это такой большевистский, такое большевистское стремление все централизовать и центра все делать. Это приводит к колоссальным вообще издержкам этой работы. Вот, но самое главное, что я хочу сказать, для чего все это ведется, для чего Бортников дал свое интервью. Он его дал потому, что он считает совершенно очевидно, что деятельность ФСБ должна активизироваться. Что у нас в стране, и об этом говорили и вы, об этом говорили и сейчас люди, идет, значит, война, понимаете, она не горячая, она холодная, и поэтому мы должны действовать соответствующими методами. Значит, мы должны выявлять неблагонадежных внутри страны, мы должны, значит, да, подозревать их в том, что они являются агентами иностранного капитала, иностранными агентами вообще как таковыми, и должны как-то вообще смотреть, чтобы тут не болтали, не сметь сидеть, не сметь молчать, бояться. Вот к этому все это и ведет. Именно с этой целью Бортников, я убежден, дал свое интервью.
Я точно знаю, что ВЧК началась с опричников Грозного, пишет 654-й. Да, кстати. Это его утверждение. Анне не нравится.
Так «День опричника», есть замечательный роман Сорокина, «День опричника». Надо было так и ввести, не «День чекиста», а «День опричника».
«День чекиста» уже введен просто. Борис просит, это, в общем, как мне кажется, разумно в рамках сегодняшней дискуссии, пусть каждый оценит, сколько... Но все равно же были какие-то правильные репрессии, а какие-то неправильные. Можно как-то оценить, сколько человек правильно репрессировали и убили, а сколько неправильно за советскую историю? Андрей Головатюк.
Ну, а мы сейчас просто физически не сможем это сделать.
Но это можно вообще организовать как-то?
Ну, вот? Понимаете, вот сохранились архивы. В архивах есть показания людей.
Которые ничего не значат.
Ну, нет, они есть показания. Но вопрос, можем ли сейчас понять, как эти показания давались? Либо это давались они под пытками, эти показания, либо это давались показания действительно человека, который работал там на иностранную разведку.
Ладно, который, с вашей точки зрения, сейчас... но нужно определить, сколько правильно, а сколько неправильно репрессировано?
Да я считаю, что, знаете, ворошить прошлое, об этом сейчас нет смысла.
Как? Историческая память? С одной стороны, мы должны помнить, что надо ворошить.
Нет, ну подождите, ну зачем ворошить прошлое? Да, признали все, и руководство страны признало, и руководитель ФСБ признал. Да, были ошибки. Были перегибы, если вы хотите, так.
Продолжается.
И в том числе сотрудники правоохранительных органов пострадали за те самые перегибы.
Продолжается голосование. Вам ближе то, что сегодня говорил Андрей Головатюк, 134-21-35, то, что говорил Виктор Матизан, 134-21-36.
Еще, я, да? Моя очередь.
Да, ваша очередь. Еще 2 минуты до конца программы и 2 минуты до финиша голосования. Прошу.
Значит, я так полагаю, что все люди, которые... действительно протестовали или вели какую-то борьбу против преступного режима, являются честными и порядочными гражданами страны. Они все должны быть в любом случае реабилитированы. Но среди тех, кто был расстрелян, подавляющее число, я не берусь сюда точно говорить, значит, подавляющее число людей не занимались даже этим. Просто могли посадить за анекдот, могли расстрелять за какую-нибудь фразу в адрес Сталина и так далее, и тому-то, могли, значит, там сказать, так, что человек говорил против большевиков, что неправильно делали. Большинство было вот таких вот абсолютно, значит, да, нейтральных граждан, которые иногда что-то такое там всегда сболтнули. И кроме того, я уже сказал, что все показания, выбитые под пытками, а пытки применялись практически ко всем, на это было специальное разрешение Политбюро, все эти показания автоматически считаются недействительными. Показания, данные под пыткой, не считаются.
А как вы сейчас вот уточните?
Андрей Головачук уже говорит.
Давались эти показания,
господа, подпытка или не подпытка? Господа, у нас минута до конца программы.
Сейчас же это невозможно установить.
134-21-35, вам ближе то, что говорит Андрей Головачук. 134-21-36, Виктор Матизин, прошу.
Это не надо, да, это не надо устанавливать. Было официальное разрешение применять пытки. И, следовательно, это, как все, это было понято в качестве приказа, и все НКВДшники это поняли именно как приказ, и все практически пытали, избивали, и всячески... собственно, между прочим, не надо пытать, не надо пытать. Ну, просто скажи, ты сейчас нам, значит, не признаешь в том, что американский шпион, там, германский шпион, мы сейчас твою семью отправим на север, жену расстреляем, детей дадим в детский дом. Но все, любой человек, режим, любой человек тут же признается.
Любой режим преступный, пишет наблюдатель. В этой логике тогда вообще праздника ни одного не будет.
Если человек, значит, не умеет отделять преступный, значит, да, преступный режим от демократических режимов, с ним не о чем сказать. Его надо отправить просто в ликбез.
Хотя бы в ликбез, а не в
Да, Юрий, вот снова я возвращаюсь.
Последние пять секунд.
Вот если бы у нас был бы тогда преступный режим, и тогда бы сейчас вот Виктор бы не сидел здесь и не говорил на эту тему. Вот и все.
Хорошо. Я разве сказал, что...
Если бы тогда, то есть сейчас.
Нет, тогда
мы же... У нас же преемственность.
Андрей Головачук, член Президиума Общероссийской Организации Офицеры России, останавливаем голосование, и 60% на его стороне по результатам очень активного, надо сказать, голосования, и 40% поддержали Виктора Матизана. Программа «Своя правда».
Я благодарю вас. Я считаю, спасибо, что это огромное...